Кир Булычев. «Алиса и похитители. Секрет черного камня. Фантастическая повесть». Глава без номера и названия. Жил-был путешественник Христофор Колумб. Это было 500 лет назад. Он решил отправиться из Испании в Индию, потому что еще в школе узнал, что Земля круглая. Значит, если поплыть из Испании на запад и плыть, пока не кончатся консервы, обязательно уткнешься в Индию. Колумб раздобыл глобус и принес его во дворец к испанской королеве Изабелле. Он сказал ей, что Земля круглая. «Не может быть!» — воскликнула королева. «Неужели я болела в тот день, когда об этом рассказывали в школе?» «Нет, Ваше Величество», — вежливо ответил Колумб. «В те годы еще существовали большие сомнения. Некоторые ученые утверждали, что Земля плоская и лежит на трех китах». «Как интересно!» — ахнула королева Изабелла. «Мне больше нравится версия с китами, потому что иначе бы вся вода с земли вылилась на пол». «Ничего подобного», — возразил Колумб. «Существует земное притяжение. Оно держит воду». «Ах, еще и это!» — возмутилась королева. «Ко мне никто ничего не рассказывает. Подождите минутку, уважаемый Христофор, я отдам приказ казнить всех моих учителей». «Так они уже на пенсии», — сказал Колумб. «Не тратьте на них время». «Послушайте, Колумб, не знаю уж, как вас по-батюшке, но почему вы все время намекаете на мой возраст? Я не старше вас».
«Даже младше», — согласился Колумб.
«Лет на 20».
«Правильно», — обрадовалась королева. «А что же вы хотели мне показать на этом так называемом глобусе?»
Колумб провел по глобусу пальцем прямую линию от Испании через океан, на другой стороне которого было написано «Индия».
«Дадите мне корабль, матушка королева», — сказал мореплаватель.
«Доберусь с Божьей помощью до Индии, завяжу с индийцами торговые и политические отношения, привезу оттуда две бочки золота, а может и рубинов немножко».
«Чудесно!»
— королева сразу все сообразила. «И мы утрем нос нашим паршивым соседям».
Под паршивыми соседями королева подразумевала португальцев. Их страна лежала сбоку от Испании, и португальцы уже умудрились послать в путешествие одного капитана по имени Васко де Гама. Этот Васко обогнул Африку и добрался до Индии, где начал грабить и убивать. Награбил полный корабль и вернулся в Португалию со славой и добычей.
— Плыви, Колумб, — велела королева, — грабь этих индийцев, обижай их, пусть знают, каково дружить с португальцами.
Колумб попрощался с женой, которая попросила его привезти из Индии рубиновое колечко, взошел на борт каравеллы и поплыл на запад. Плыл долго. Все консервы кончились. Народ на борту начал бузить и требовать, поворачивая обратно. Но Колумб не повернул. Ушибили его моряки и молотили, но у него был компас, запрятанный в надежном месте, а без компаса моряки не могли вернуться домой. В конце концов Колумб залез на мачту и закричал: «Земля! Земля индийская! Кажется, я уже вижу слонов и магараджей!» Корабль бросил якорь. К нему приплыли местные жители, которых Колумб считал индийцами. Он стал требовать у них слонов, золота и рубинов, но так как Колумб приплыл не в Индию, а в Америку, то слонов он так и не дождался. Пришлось грабить то, что плохо лежало. После этого вся жизнь Колумба пошла наперекосяк. Он вернулся домой с небольшой добычей, а королева Изабелла после торжественного ужина принялась его допрашивать, что он видел в Индии, какие ему встретились памятники культуры и искусства, посетил ли он крупные города. Колумб испугался и принялся врать. «Там есть такое место, называется Эльдорадо», — кричал он. «В этой Эльдораде золото валяется на улицах, потому что его слишком много. У туземцев даже умывальники и унитазы отлиты из золота». «Вот и поезжай туда снова», — приказала королева, недовольная бедными подарками Колумба. «Привези золотой унитаз или хотя бы умывальник. «Будет сделано», — сказал Колумб. Он снова поплыл в Америку, снова ничего не нашел, разорился, попал в тюрьму, потому что благодарных современников не бывает. Умер в бедности, но так и не поверил умным людям, которые говорили: «Ты не прав, Христофор, до Индии еще плыть и плыть». «Вот пускай ваш Магеллан и плывет», — огрызался старый Колумб. Но это уж совсем другая история. А наша история про то, что бывают великие открытия, которые сделаны по ошибке. Но от этого они не становятся открытиями мелкими. Так случилось с девочкой Алисой Селезневой, которая будет жить в самом конце 21 века. Она сделала открытие, оказавшееся ошибочным. Но на пути к этой ошибке Алиса совершила еще несколько открытий, за что мы все ей очень благодарны. Но прежде чем рассказать об открытии Алисы, придется вас познакомить с пассажирами космического корабля «Улыбка», который как раз сейчас подлетает к Солнечной системе. «Улыбка» везет детей с планеты Павлония, где случилось несчастье. На планету Павлония напали замухраки. Наверняка вы тоже болели, когда в вашей школе проходили замухраков. Ну, поэтому придется напомнить. Замухраки — это особенные черные мухи, похожие на маленьких рачков с прозрачными крылышками. Они питаются кислородом. Если на вашу планету нападут замухраки, значит, вам грозит страшная беда. Замухраки выгрызают из воздуха кислород, быстро размножаются, и за несколько дней миллиарды прожорливых мух могут погубить на планете все живое. Известны случаи, когда именно так и случалось, и некому было рассказать о последних часах жизни планеты. Никто не догадывался, как замухраки пересекают безвоздушное пространство. Ведь без кислорода им не жить. Лишь недавно знаменитый комиссар интергалактической полиции Миладар догадался, что у замухраков есть союзник и хозяин. Они — бессмысленное орудие в руках Мерлина XVI, повелителя астероида МБС, в одной небольшой черной дыре. Примечание. МБС расшифровывается как «медленная быстрая смерть», а Мерлин XVI — не настоящее имя, а псевдоним. Люди Мерлина XVI перевозят замухраков с планеты на планету в колбах и баллонах и выпускают на уединенной полянке в тамошнем лесу. Когда же все жители планеты погибают от удушья, на опустевшую планету опускается корабль Мерлина XVI, и его подручные собирают все, что им нужно и даже не нужно, но хочется. Ведь поразить некому. А что взять трудно? Молодчики взрывают, ломают или пускают под пресс. Самому Мерлину XVI замухраки не страшны. Один профессор изготовил для него противоядие. За это Мерлин XVI профессора убил, так как не хотел, чтобы кто-то, кроме него, имел власть над зловещими мухами. Вот когда комиссар Миладар разгадал тайну замухраков и понял, какую роль в этом безобразии играет Мерлин XVI, он отправил на поиски астероида МБС свой корабль, на борту которого находился лучший полевой агент Интергпола, молодая и красивая девушка Кора Орват. Она имела приказ не возвращаться без головы Мерлина XVI, а в крайнем случае без сыворотки от замухраков. Миладар надеялся расшифровать формулу сыворотки и наладить ее выпуск на Земле. Кора Орват не смогла одолеть космического злодея. Мерлин XVI оказался дьявольски хитрым негодяем. Зато она пробралась в лабораторию, где угодившие в неволю ученые с разных планет изготавливали сыворотку от замухраков. Она с трудом добыла чуть-чуть сыворотки и после невероятных приключений возвратилась домой к своей бабушке и любимому котику Колокольчику. Примечание. Читайте об этих приключениях Коры Орват в романе «Средства от замухраков». В пятом томе знаменитого сериала «Галактическая полиция». Примечание автора. Наши земные ученые тут же принялись изучать сыворотку, чтобы понять, как ее делать. Но это оказалось нелегким делом, хотя бы потому, что некоторых трав и корней на земле отродясь не водилось. А ведь одной химией сыт не будешь. Но недалек тот день, когда сыворотки будет вдоволь, и тогда Мерлин XVI станет никому не страшным злодеем. Ну, если, конечно, он к тому времени не придумает новой гадости. Пока же сыворотки на всех не хватает, и пособники Мерлина XVI этим пользуются. Ну вот и напали на Павлонию, мирную планету, жители которой разводят вишневые сады и делают из сока и лепестков сказочные духи и шампуни. Павлонийцы быстро догадались, что произошло. Недаром галактическая полиция разослала по всем обитаемым планетам фотографии замухраков, увеличенных в 100 раз. Жуткое зрелище, я вам скажу. Всем известными способами павлонийцы принялись истреблять замухраков, но с каждым днем кислорода становилось все меньше. Уже плакали дети и задыхались бабушки. В последний момент, когда казалось, что придется погибать, на выручку павлонийцам примчался патрульный крейсер галактической полиции «Вихрь Дружелюбный». На нем прилетели ученые и агенты Интергпола. Они привезли с собой всю сыворотку, которую удалось сделать к этому времени. Ну, конечно, приспешники Мерлина XVI успели сбежать и даже прихватить кое-что из павлонийских музеев, но планету Милодар спас. Правда, воздуха на ней осталось совсем немного. Работать, гулять и даже спать там приходилось в скафандрах или в водолазных костюмах. Пройдет несколько месяцев или даже лет, прежде чем леса и сады Павлонии вернут в воздух потерянный кислород. И вот тогда на земле решили, а возьмем-ка мы к себе на время павлонийских ребятишек. Пускай поживут у нас в горах, а потом, когда станет можно, вернуться на свою планету. Но что удивительно, то же самое решили жители Паталипутры, Марса, Пенелопы и еще 140 планет. Все эти планеты послали свои космические корабли на Павлонию, и оказалось, что в галактике столько желающих помочь детям, что детей на всех не хватило. Земле досталось всего 82 ребенка, и это еще хорошо, потому что кораблю из созвездия «Райская птица», который припозднился, не досталось ни одного ребенка. И тогда команда корабля попыталась украсть 2 детишек у марсиан. Представляете, что там творилось? Ну ничего, обошлось. Война не началась, и то, слава богу. 82 худеньких, почти невесомых ребенка с планеты Павлония разошлись по каютам улыбки. С ними летела воспитательница Буука из племени Баамбуков. А команда улыбкой состояла из капитана Юзефа Пшибышевского, у которого, как известно, самые длинные в космическом флоте усы, 2 электриков, матроса, скрипача, орфиста, барабанщика и 6 поваров-диетологов, ведь детей надо кормить особенной пищей. А на одной двери было написано «Больница». Там сидел доктор Взимба, который никогда не выпускает из рук шприца и которого все боятся. Корабль шел на автопилоте. Капитан как раз собирался пропустить перед ужином добрую чарку безалкогольного рома. Буука учила детей летать по оранжерее корабля, и в этот момент раздался громкий сигнал тревоги. «Непонятное тело движется нам навстречу», — сообщил компьютер. «Если это корабль, то он не занесен в космические справочники. А если это не корабль, то что же это такое?» Капитан оставил бутыль с ромом и бросился на капитанский мостик. Он включил экран и увидел серый шар, неровный и неправильный, как картофелина. Картофелина быстро сближалась с улыбкой. «Какого она размера?» — спросил капитан. Компьютер на секунду задумался. Он сравнил картофелину с далекими звездами, подсчитал все нужные углы и сообщил: «Неопознанное тело достигает в поперечнике 1 километр, и у него есть рот». «Не понял», — удивился бравый капитан.
Тут в передней части картофелины образовалась черная щель, и она увеличивалась на глазах. «Я знаю, что это такое!» — воскликнул капитан. «Это же большой звездный дракончик!»
«Правильно!» — обрадовался компьютер. «Я чувствую что-то знакомое, а отыскать в памяти не могу».
Отыскать дракончика в памяти он не смог, потому что большие звездные дракончики бывают круглыми, длинными и даже похожими на огурец.
«Немедленно переменить курс!» — закричал капитан.
«Есть переменить курс!» — отозвался компьютер. «А куда переменить-то?»
«Обратно?»
«Есть переменить курс обратно!» — ответил компьютер.
«Спрятать детей по спальням!» — приказал капитан воспитательнице Буки. «Пускай лежат и не шевелятся!»
Буука достала свой волшебный свисток. По его сигналу все дети побежали по каютам, нырнули в постельки и заснули.
А тем временем корабль «Улыбка» развернулся и начал удирать от дракончика.
Он разгонялся с каждой секундой. Он несся уже почти со скоростью света, но дракончик, это страшное огромное чудовище, несся еще быстрее. Он все шире разевал громадную черную пасть. Вот-вот космический монстр дотянется до беззащитного кораблика.
«Корабль «Улыбка» подвергся нападению», — начал передавать сигнал бедствия корабельный компьютер. «Нас преследует большой звездный дракончик».
«Только не бойтесь», — успокоил капитан Буку.
«Ему не раскусить нашу оболочку. Нам ничего не грозит».
«Разумеется, я не боюсь, капитан», — вежливо ответила Буука.
«Но она-то не первый раз в космосе и многое знает. Буука точно знает, что внутри звездного дракончика находится озеро, и состоит оно не изо льда и воды, а из кислоты, способной разъесть любую пластиковую или металлическую обшивку. Ведь дракончику хочется добраться до мягеньких, вкусненьких человечков, которые спрятались внутри жесткого и невкусного корабля. Ему уже не раз удавалось это сделать».
Улыбка попыталась увильнуть от дракончика.
Но у нее ничего не вышло. Гигантская пасть распахнулась снова, и дракончик сжал каменными губами несчастную улыбку. Кораблик попытался вырваться, как муха из паутины, но дракончик уже захлопнул пасть.
И сразу все экраны погасли. Улыбка погрузилась в кислоту. Стало очень тихо. Молчал капитан, молчала Буука, молчали в кроватках павлонийские детишки.